Приветствую, церковь. Мне очень понравился один ответ. Спасибо, Денис, за урок. Один ответ из детей, когда кто-то сказал, что мы Бога не видим, но Он нарисован в моей Библии. И действительно, с одной стороны, по большей части, точнее, это истина, что Божье Слово – это Божье откровение о самом Боге, где Он показывает, каков Он, Его характер, Его личность, Его красоту, Его качество. То есть все, что мы можем узнать и из видимого творения, и из Божьего Слова, это все говорит о Божьем портрете, где мы можем узнавать его, читать о нем. Очень, знаете, смотрю радостно, что мы в этот особенный день, в воскресенье, в церкви собираемся здесь. И причина, по которой мы идем сюда, по которой мы не просто идем, мы хотим, я очень верю, что мы хотим сюда прийти, она всего лишь заключается в одном. В том, что однажды Бог явился нам в славе в Иисусе Христе, простил нам наш грех и сделал нас способными являть Его славу, хотеть поклоняться Ему, хотеть служить Ему. И единственное место на этой земле, которое Бог установил для этого, которое Бог сделал особенным, Он отделил это место от всего-либо другого, это Его Церковь. Поэтому слава Богу, что мы здесь сегодня, и слава Богу, что мы сегодня можем говорить, и мы будем говорить о Божьей славе. Мы будем дальше читать книгу «Исход», «Встречу Моисея и Господа в горящем кусте». И мы помним, что Господь встретил Моисея в очень необычных условиях. Но перед этим Господь на протяжении 80 лет готовил к Моисея к одной из величайших миссии в искупительной истории Израиля и всего человечества – это исход из Египта. За это время Моисей приобрел знания в Египте, мудрость египетскую. Он покинул египетский двор, да, царский двор, стал обычным пастухом в пустыне Мадиамской. Женился, нашел себе новую семью, стал отцом. И в один из будних дней, когда он работал пастухом, Господь является ему в образе горящего куста. Когда Господь открывает свое имя, Он представляется Богом сущим, в котором явлена полнота самосуществующего, самодостаточного, суверенного Бога Отца, Сына и Святого Духа. Но что необычного в этом горящем кусте? Почему Господь выбирает именно вот такой способ, чтобы явить себя Моисею? Мы помним, что Моисей не проходит мимо этого явления. Да, мы помним, что Господь ему вызывал, он привлек его внимание, и Моисей пошел навстречу. Ему становится интересно, что происходит в этом кусте. И в момент, когда Моисей подходит ближе, он слышит голос этого Бога и видит сияние его славы. И в Писании мы неоднократно встречаем события и людей, где Господь открывает славу грешному человеку. Авраам, Иисус Навин, Илия, Исаия, пастухи на Рождество, Павел. Герой библейской истории, которым Бог явился в своей славе и святости. И каждое из этих проявлений, оно было особенным в истории искупления. Заключение завета с Авраамом, взятие Иерихона, первый город в земле обетованной, которую завоевывал Иисус Навин, огненная колесница, которая забрала Илью на глазах молодого пророка Елисея, как свидетельство, что Дух Илии будет в два раза больше на Елисея. Исаия видел славу Божию перед тем, как Господь отправил проповедовать Израилю. Пастухи видели славу Бога Отца, когда Иисус, Сын Божий, воплотился в человека и родился на эту землю для выполнения воли своего Отца, умереть за грехи этого мира. Апостол Павел гнал церковь, тоже помним эту историю, и Иисус остановил ему, сказал: «Довольно», явив свою славу и сделав одним из самых сильных апостолов. И во втором послании к церкви в городе Коринфе Павел, ссылаясь на историю Моисея, пишет, что мы, верующие, постепенно преображаемся в славный образ Христа. И сегодня мы рассмотрим, как Писание характеризует одно из удивительных качеств Его славы, Божьей славы, какова природа и какое важное, красивое, превосходное значение она имеет для верующих. Давайте вместе откроем Исход 3 главу, первый текст. Моисей пас овец у Иофуры, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». В окрестности, где Моисей пас овец, росли самые обычные терновые кусты. Настолько обычные, что один из них у меня сейчас в руке. Это не просто палочка собрала, это настоящий кусочек, веточка тернового куста. Андрей Владимирович любезно предоставил реквизит Синайской пустыни, когда он ездил в Израиль. Посмотрите, я сейчас пущу это по рядам, чтобы можно было пощупать, потрогать. Не нужно его поджигать или отламывать, нужно будет целостности вернуть назад. Обычная древесина, нет ничего обычного. И Моисей постоянно, ходя по пустыне, встречал эти кусты. Там на самом деле больше практически ничего не росло. Это был самый обыкновенный куст, который ничем не выделялся на фоне остальных кустов. Он не был таким красивым, как вот букет цветов здесь в церкви. Это был самый обычный куст. Можешь передать? И Бог не совершал никакого чуда, поджигая этот куст и создавая своего рода вот вечный огонь, который бы никак не повреждал вот саму древесину, видите, все строго этого куста, или поджигал ее. И говоря об этом, Моисей описывает это как природный феномен, да? То есть, когда мы видим, как бьет гроза, как молния, как тени двигаются, мы называем это природным или физическим феноменом, то, что мы можем наблюдать своими глазами. И, возможно, то, что видел Моисей, это огонь в самом кусте. Это не был огонь сверху над кустом, либо где-то сбоку огонь был. Это был огонь изнутри куста. И причина, по которой не сгорал куст, была в том, что куст сам по себе не горел. Вот эта веточка, вот эти много веток в этом кусте, они сами по себе не горели. Огонь был в кусте, но исходил из самого куста. Что это значит? Огонь, который видел Моисей, это был независимый огонь. Этот огонь не использовал куст как топливо. Он не использовал древесину вот этой ветки, этого куста, как топливо для того, чтобы гореть. Когда мы подкладываем дрова, костер, у кого есть камин, мы используем это как топливо. Но когда горел куст, когда Господь явился Моисею в этом кусте, он не использовал эту древесину как топливо. Поэтому он и не сгорал. Огонь горел сам по себе, его происхождение было независимо от куста. И в этом феномене мы встречаем пример теофании. Это проявление или манифестация, или такое публичное заявление Бога человеку. Из Писания мы узнаем, как и Денис сказал на детском уроке, что Бог невидим, и Он Дух, и не может быть виден человеческим глазом. И в библейской истории мы видим примеры, когда невидимый Бог показывает себя человеку. И в одном из таких как раз проявлений Божьей славы Бога увидел Моисей. То, что наблюдал Моисей, было против всяких законов природы. Это не было естественным явлением, это было сверхъестественным явлением Бога. И в этом он видел видимое свидетельство Божьей славы. И такая Божья слава называется Шекина, то есть видимое сияние Божьей славы, когда Бог явил себя в образе и показал свою славу видимым для нас способом. Она затрагивает все, что ее окружает. И в истории искупления, в особенные критические важные моменты, Бог свидетельствует о себе людям через такую славу в виде огня. Слава, которая исходит из святого, совершенного и превосходного Бога. Для того, чтобы больше нарисовать себе картину, да, что это такое, мы посмотрим еще несколько историй из Писания. Одна из них – это история Авраама. Давайте вместе откроем Бытие 15 главу. Первый текст. Бытие 15.1. После сих происшествий, когда Авраам спас Лота от преследования царей, было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? «Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чресел твоих, будет твоим наследником». И выбил его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Бог является Аврааму, обещает ему защиту, да, и обещает ему награду. Но Авраам удивляется такому обещанию. «Бог, что ты можешь мне дать? У меня уже все есть. Я один из самых богатых, состоятельных людей на этой земле. У меня нет наследника, но зато есть верный слуга Елизер из Дамаска, который очень успешно управляется со всем имуществом». Но Господь ему говорит: «Нет-нет, Авраам, не Елизер, не он будет твоим наследником. Я дам тебе сына, и он будет все наследовать». Но то, с чем столкнулся Авраам, и то, с чем мы верующие сталкиваемся сегодня: «Господь, как я могу знать наверняка, как я могу знать, что действительно так и будет, что ты это обещаешь?» И Господь, если вы помните, дает повеление рассечь животных, положить их на траву. Дело было к вечеру, и Авраам уснул. И в 17 тексте мы читаем: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». Мы видим, что между Богом и Авраамом происходит заключение завета в очень-очень необычной форме. И для того, чтобы понять, давайте немного уйдем в пророка Иеремию, почитаем, как пророк через пророка Господь также обращается к завету между ним и своим народом. Иеремия, 34 глава, 18-19 текст. «И Адам, приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили перед лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца». Мы видим, что в соответствии с этим обычаем было два участника завета, которые клали части жертвенного животного по сторонам и проходили между ними. И таким символическим действием каждый участник, который проходил между этими животными, как бы заключавший завет, давал обещание исполнить этот завет и заявлял: «Если я нарушу свое обещание, то я буду как эти животные. Я пролью свою кровь, я отдам свою жизнь». И таким образом Бог заключает с Авраамом свой завет. В виде огня, как из печи, он перед глазами Авраама проходит между рассеченными животными. И это есть проявление Божьей славы. Это Бог двигался при Аврааме между животными. И Бог таким образом говорил: «Авраам, как ты можешь узнать наверняка?» Авраам задавал ему такой вопрос: «Как ты можешь узнать наверняка, что я тебе обещал? Я буду как эти животные здесь. Я не клянусь тебе своей мамой, я не клянусь тебе кем-то для меня очень дорогим, я клянусь тебе самим собой, своей сущностью, тем, кем я являюсь, неизменный, святой, праведный Бог, Бог, сотворивший Вселенную, самосуществующий, суверенный, независимо от никаких обстоятельств и воздействий». И говоря о таких качествах Бога, мы прикладываем сюда слова совершенной, абсолютной чистоты, которую только может нам позволить наш разум: «Я полагаю свою божественность, давая тебе это обещание». И послание Евреям, 6 главе, он говорит, автор говорит, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Бог клялся самим собой. И эта клятва была в виде огня, видимое сияние Божьей славы для Авраама в темноте ночи. И что самое важное в этом, что только Бог прошел между этими животными, Авраам не проходил. Это Бог заключил завет с Авраамом, а не Авраам пришел к Богу и решил заключить с ним завет. И в этом нам открывается Божья суверенная воля в спасении, которая будет явлена в Новом Завете, в Завете благодати, подтвержденной пролитой кровью Христа на кресте за наш грех. Бог не просто обещает избавить нас от греха, тех, кто поверит в искупительную жертву Христа, но также и подтверждает свое обещание своей клятвой. Еще одна история, которую мы можем прочитать, это Деяния, 9 глава. Деяния, 9 глава, 1 текст. Апостол Павел, Савл. Савл же, еще дыша угрозами и убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, когда найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Слава Божия! Шекина явилась и Павлу на пути в Дамаск с таким же обращением по имени, как и Моисею. «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» Такое обращение Господа к Павлу изменило его жизнь навсегда. Мы неоднократно говорили, что это было покаяние, разворот на 180 градусов. И что произошло и с кем встретился Павел? Он встретился со славой святого и праведного Бога. Пример Божьей славы также мы видим в истории рождения Иисуса Христа. В нашей любимой истории, которую мы читаем на Рождество, это Луки 2 глава, где Божья слава является пастухам на поле в виде ангела. «И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Подобно Моисею, пастухи были объяты великим страхом и трепетом, оказавшись в явлении Божьей славы. И смотрите, вопрос вовсе не в том, что происходило с этим кустом, вовсе не в том, что происходило вот с той частью этого куста, которая сейчас здесь у кого-то на руках, а в том, кто явился в этом кусте, кто говорил с Моисеем. Несколько веков спустя Моисей будет говорить с Богом во время преображения Христа на горе Елеонской. Это уже будет не слава, которая была отражением Божьего величия, это будет сам Господь. Таким образом, мы в Писании встречаем неоднократно описание или явление Божьей славы, что указывает на важность, на то, что это важная черта триединого Бога. Но что значит Божья слава? Что это такое? Можно ли дать ей определение? И для нас это крайне трудно, это практически невыполнимая задача. Когда я думал о том, как можно примерно даже сравнить с чем-то, давайте попробуем для сравнения дать определение слову «красота», к примеру, слову «глобус». Если человек никогда не слышал о глобусе, никогда его не видел, то он, скорее всего, и не знает, что это такое и как им пользоваться. И такой человек вполне законно может спросить, да, что такое глобус? Расскажи мне, что это такое? Если бы меня спросили, я бы, наверное, сказал, что глобус – это модель Земли, которая сделана, например, из пластика, более дорогие модели делают, наверное, из дерева. И она представляет собой сферу. То есть это шар, который полый внутри. И на поверхность этого шара наклеивается или там делаются 3D-модели материков, океанов, Земли. И таким образом можно видеть как бы Землю со стороны. То есть где там находятся страны, города, что не так видно на плоской обычной карте. И таким образом у человека может сложиться определенная картинка, да, что такое глобус. И когда он придет в магазин или придет кому-то в гости, у кого есть глобус, он скажет: «О, это глобус. Я о нем слышал». Так он и выглядит. И это будет понятно. Со словом «красота» для нас все гораздо сложнее. И в нашем вокабуляре есть слова, когда мы можем ассоциировать с понятием вещи с понятием красота не потому, что мы произносим это слово, а потому что мы видим. Например, радуга, горы, вот у нас новороссийский прекрасный вид на горы, горное озеро, закат. И несложно найти слова, которые бы связывали наши ассоциации с красотой. Если мы берем несколько таких слов и сложим из них определенную картинку, то вполне можем сказать, что объект, либо какой-то пейзаж, либо человек является красивым. Да? Но дать точное определение красоты или попытаться под каждое из этих слов вложить понятие красоты, ну, это крайне непросто, это практически невозможно, это очень сложно. И то же самое происходит с определением славы. Что это? Мы не можем просто так взять понятие Божьей славы, отдать это на суждение человеку, чтобы человек сам наполнил это слово своим пониманием, эту черту Бога своим смыслом. Для того, чтобы понять природу Божьей славы, думаю, будет уместно сравнить ее с Божьей святостью, ответив на вопрос, в чем разница между Божьей славой и Божьей святостью. В Писании мы неоднократно встречаем утверждение, что Бог – это Бог святой. И чаще всего святость можно характеризовать как совершенство, величие, достоинство. Только эти качества, они абсолютно отличаются от того, что мы привыкли думать под совершенством, величием. Это находится в совершенно другой категории. Поэтому, когда мы говорим, что Бог святой, мы говорим, что Бог другой. Он особенный, он ни на что не похожий. У него другое величие, другое достоинство. Мы как бы ухватываем идею, понимаем немного, что это такое, но Бог другой. Он превыше всего этого, он гораздо совершеннее и бесконечнее. Этого качества, которое присуще только одному Богу. Бога невозможно, ему невозможно в этом подражать, скопировать, невозможно это улучшить, невозможно это сделать его более достойным, не с чем сравнить. И самое важное, что это качество не определяется ничем извне, оно находится в самом Боге. Он является единственным источником этого качества святости. В Исаии 6 главе мы читаем, что «И взывали ангелы друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саввов, и следующее, что идет за этим, и вся земля полна славы Его». И, возможно, ну, можно было предположить, что Господь свят, значит, вся земля полна Его святости. Написано, что нет, вся земля полна Его славы. «И святой по своей природе сущности Бог наполняет всю землю, все творение своей славой». Исходя из этого, можем, думаю, вполне безопасно сказать, что Божья слава – это проявление, манифестация, видимое заявление красоты и величия Его святости. Таким образом, Бог показывает людям свою святость, чтобы они могли ее постигать и понимать в том пределе, в котором они это могут. Божья слава – это явленная, видимая Божья святость. В книге Левит 10 главе сказано: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом проставлюсь, чтобы видеть, осознавать и считаться с Его святостью, в каком-то смысле воспринимать ее, значит, ее видеть, его, видеть Его славу и таким образом прославлять Его». Это вечная красота Его величия, Его духа, Его многогранного совершенства. Почему многогранного? Потому что Бог совершенен во многом – в мудрости, в справедливости, в милости, в прощении, в любви, в гневе, в том числе в ненависти к греху и во многом-многом другом. И это не просто эстетическая или материальная красота, это красота, которая исходит из Его характера, из Его сущности, из всего того, кем Он является. И это всего лишь одна из граней имени сущей. Моисей оказался в явленной, видимой Божьей славе. Обратите внимание, что Господь сказал Моисею, Исход, возвращаемся к книге Исход, 3 глава, 10 текст. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Задача, которую ставит Господь перед Моисеем, еще перед тем, как Моисей отведет Божий народ к обетованной земле, где течет молоко и мед, это привести их к горе Божьей Хорибы для чего? Да, для того, чтобы совершить служение Богу Триединому, Святому и Славному, вывести избранный Божий народ из состояния рабства и угнетения и привести их к поклонению. Не это ли является целью Божьей истории искупления? Через смерть и воскресение Иисуса Христа вывести избранных Божьих из рабства греха и сделать их способными поклоняться живому и святому Богу. И для грешного человека нет, не может быть ничего важнее, чем осознание своего греха и неспособности при всем видимом явлении Божьей славы. Мы читаем в Псалме 18, что вся земля полна славы Его, и твердь возвещает о делах рук Его. Поклониться святому и праведному Богу. Нет ничего важнее, услышав благую весть Евангелия, сокрушиться о своем восстании и бунтарстве против своего Творца, поверив, что только Христос Иисус, Божий Сын, умерший за мой грех, на кресте принял вместо меня весь праведный, совершенный праведный гнев Бога Отца, может стать моим Господом и Спасителем. И Божья слава ставит нас в положение слабости и зависимости и показывает Господа как сильного, как Бога милостивого, независимого. Таким Господь явился Моисею в горящем кусте, такой же славе Он являлся Божьему народу, когда они шли по пустыне, в столбе огненном, в столбе облачном. И в исходе 33 и 34 главах мы читаем, что Моисей просит показать Бога славу Твою. И Господь ему не отказывает в этом. Исход 33 глава, 18 текст. 33:18 исход. Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь: «Я поведу Тебя перед Тобой, всю славу Мою, и провозглашу имя Иегова перед Тобой, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». В 34 главе мы читаем, что «прошел Господь перед лицом его Моисея и возгласил: Господь, Господь Бог человека, любивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Моисей упал на колени и закрыл свое лицо руками. Господь поставил его в расщелине скалы. Господь положил свою руку для того, чтобы Моисей не умер, но мог видеть его славу. Несмотря на все это, Моисей закрывает свое лицо, ему страшно смотреть. Несмотря на то, что Бог его защищает, ему страшно и трепетно, потому что в сиянии такой необычной яркости Божьей славы, которая исходит из сущности самого Бога, нет места темноте. Когда Бог заявляет, кто Он такой, Он выявляет нашу неспособность любить, терпеть, наше противление Богу, нашу порочность, наш грех. И Моисей это увидел, ему стало страшно, что он не такой, как Бог, что он не может быть подобным. И в Иисусе Христе было воплощение милостивого, милосердного, человеколюбивого Бога, который даже Моисей не мог тогда увидеть, но мы видим сегодня. Христос – это видимое воплощение Божьей славы. Смотрите, что пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам 3:12. Первое послание к Коринфянам 3:12. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на глазах их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, и Дух Господень, где Дух Господень, там свобода. Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Павел в контексте этого письма обращается к церкви. Мы же все, это не только Авраам, это не только Моисей, это не только пророки, апостолы или служители, это все верующие. Это мы, это церковь сегодня. Это его обращение в стихе 17 говорит о том, что христианин преображается или трансформируется постепенно, шаг за шагом, в образ Господа Иисуса Христа. Мы читаем, что преображается в тот же образ от славы в славу не одним разом, а постепенно, таким образом уподобляясь Христу. Мы становимся более и более способными являть Христа, так как становимся похожими на Него. И в этом есть Божья воля для нашей жизни. В этом есть цель искупления – сделать грешного человека, которого Бог сотворил по своему образу и для своей славы, способным являть эту славу, восстановить в нас, восстановить во мне лично образ Бога, который со времен Адама и Евы поврежден грехом. Только без Христа это невозможно. Без Его заместительной жертвы на кресте ни один человек не может сделать так, пока Бог его не преобразует своим духом. Как это происходит? Каким образом христианин преобразуется? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Мы преобразуемся в образ Христа, когда смотрим на Господа, как в зеркало, и отражаем Его от себя. Кто сегодня смотрелся в зеркало утром, когда проснулся? Большинство. Проснулись, посмотрели, все ли в порядке с лицом, с прической, не стыдно ли идти на богослужение. И вы замечаете, если вы близко подходите к зеркалу, тем лучше вы видите ваши черты, ваши достоинства, ваши недостатки, вы их видите четче. Если вы отдаляетесь от зеркала, у меня вот зрение не очень, я смотрю, вот прям вот, как раз зеркальная стена, я себя вижу очень плохо. Даже если у меня были сейчас очки, я не думаю, что я бы мог в деталях все разглядеть. Когда мы смотрим на Луну, почему Луна светится? Кто знает? Да, Луна отражает Солнце. Когда я смотрю на Луну и вижу, что она отражает Солнце, я знаю, о, все в порядке, Солнце еще на месте. Что завтра будет новый день, если Господь позволит, что будет солнечный свет, будет тепло, растения будут давать кислород, и весь процесс жизни будет продолжаться. Луна отражает. Так и мы, смотря, Павел говорит, на Христа, на Его образ, вот как в зеркало, я на Него смотрю, и я отражаю Его качество на себе. Я должен это делать, и таким образом я преобразовываюсь, трансформируюсь. Это происходит постепенно, не сразу, но постоянно. Ключевое слово «постоянно». Когда я фокусирую весь свой взгляд, все мое внимание на Господа, думаю о Нем и всегда оставлю Его славу превыше, чем что-либо еще у меня есть. Это и есть путь моего, вашего, нашего преображения как верующих людей, как церкви. Без взирания на Божью славу являть Христа будет рабским трудом. В стихе 13 Павел напоминает историю как раз из Исхода 34 главе, когда после появления славы Божией Моисею на горе Синай ему пришлось покрыть свое лицо. Почему ему пришлось покрыть свое лицо? Чтобы люди его не боялись. Павел толкует это событие в 14 стихе, говоря об ослеплении ума и покрывале, которое до сих пор между Божьим законом с одной стороны и сердцем и душой человека с другой стороны. Это покрывало до сих пор есть как иудеев, так и язычников. И до тех пор, пока Христос не берет это покрывало, не снимет его, мы читаем, потому что оно снимается Христом, оно не убирается. Когда они обращаются ко Христу, покрывало снимается с их глаз, сердец, и человек становится способным видеть истину Божьего Слова и Его славу. только при обращении ко Христу это покрывало непонимание уходит. Почему это происходит? Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Грешный человек видит закон как список правил и запретов. Я сам так думал, я думаю, многие из нас так думали, что христианство – это огромный список. Ведь не только 10 заповедей, вся Библия пропитана Божьими повелениями. Сделай, поклонись, пойди, выполни, сокрушайся. Как список запретов, ограничений. И в них нет духовной силы, чтобы изменить внутри сердца, как следствие нет желания быть послушным заповедям. Это рабство. Заповеди и повеления, которые мы слышим и читаем, но не хотим исполнять. Это приводит к двум вещам. Либо к восстанию. Человек бунтует против Бога. Я не хочу это делать. Я это не буду делать. Рабство греха. Либо к законничеству, либо легализму. Человек и пытается это сделать, но без подчинения своей жизни, воли, желания и сердца Богу. По одной простой причине. Нет любви. Я, Господь, тебя не люблю, но буду все равно делать. Но нет изменения. Ничего не происходит. Поэтому Дух Господень и дает эту свободу. И единственный выход из рабства и восстания на Бога – это Дух Господень, в котором есть свобода. И сила Евангелия преобразует нас изнутри нашего сердца, разума и делает способными любить Божий закон. Эта сила настолько могущественна, если помните, первая глава Ефесянам, это сила, которую действует в нас, сила, которую Господь воскресил Христа из мертвых и посадил одесную себя на престоле. Вот такая сила, способная научить нас любить Божий закон и делать то, что Господь велит нам делать. Любить Его, восхищаться им, чтить, поклоняться Ему, удивляться Ему. Помните, Моисей встретился с Богом в горячем кусте, и он не прошел мимо. Вопрос, который мы задавали в прошлый раз, есть ли в моей жизни горячий куст? А у любого христианина он должен быть. И когда я вижу Божью славу в своей жизни, что со мной происходит, как я на нее реагирую, как я своим сердцем, своими чувствами, своей душой, своим мозгом, сознанием, как я реагирую на Божью славу, когда я ее вижу. Не в горячем кусте буквально, когда я читаю Писание, когда я рассуждаю, когда молюсь, что происходит. Помните про отражение, мы только что говорили. Чем ближе я нахожусь к зеркалу, да, чем ближе я смотрю в отражение, тем больше я вижу, тем больше деталей я вижу. Чем ближе я вижу Божью славу, славу Христа, тем больше вот этих много-много деталей в Его образе я вижу в этом зеркале. Для того, чтобы это увидеть, нужно быть очень близко, чтобы видеть Его характер, красоту, Его величие. И я хочу, чтобы это отражалось на мне. Не хочется смотреть в такое зеркало и быть красивым. Не материально, не эстетически. Я смотрю на Христа, вижу вот эти все мельчайшие детали, не просто размытые, да, такие черты. Я хочу быть красивым, как Он. Я хочу больше разглядывать Христа как явление Божьей любви, красоты, чтобы это все отразилось на мне. Я подумал о таких примерах, как еще можно это проиллюстрировать. Все фотографировались на паспорт, ну, как минимум, все ходили в фотоателье. Вы, наверное, замечали, что вы присаживаетесь на стул и ставится прожектор. Да? Но этот прожектор не видно в кадре, но видно свет. Он и не должен быть в кадре, и не нужно, чтобы кадр запечатлел свет, источник света. Важно, чтобы был объект, который фотографируется. Не было лишних теней, не было что-то смазано. То есть были четкие черты лица, чтобы можно было увидеть человека, потому что в темноте ты этого не увидишь. И в каком-то смысле то же самое делает Святой Дух, когда Он стоит позади нас, как бы стоит на нашем плечом и светит на Христа, к который смотрит на нас вот в этом отражении. Мы его видим. Я никогда не смотрю на себя, я не должен смотреть на себя в этом отражении. Но я должен видеть Христа, видеть Его славу, видеть Его красоту, как красивого человека. Мы говорили о красоте, да, как совокупности многих слов. Вот ты видишь красивого человека, ты буквально не можешь какое-то время оторвать глаз. Вот я хочу также смотреть на Христа. Вопрос в том, если я этого не вижу, это означает, что я стою либо очень далеко, мне просто физически трудно это разглядеть, мне духовно трудно это разглядеть. Когда мне нужно молиться о том, чтобы Господь, Дух Святой, помог мне подойти ближе, каяться во грехе, быть постоянным в том, чтобы преобразовываться, трансформироваться от славы к славу, чтобы истинное Писание помогало лучше видеть эти черты, как дети сегодня сказали, Бог нарисован в Библии. Чтобы это лучше разглядеть, нужно постоянно глубоко читать Писание, вникать в него. Сегодня утром я подумал вот о чем. Осенью будет 3 года, как мы с Елечком поженились. И без повода мы любим делать другу разные подарки. Маленькие, небольшие. И вот представьте, что на годовщину в октябре я решаю сделать ей сюрприз. Одеваю свой лучший костюм. Наверное, я сейчас не у меня больше никакого костюма нет. Я делаю невозможное. Осенью уже нет полевых цветов, но я их нахожу. Юля очень любит полевые цветы. Я весь в волнении, сбегаю на 10-й этаж. Мне кажется, что лифт будет меня медленно вести, но я бегу на 10-й этаж, надеясь, что я прибегу быстрее. Стучусь в свою квартиру, открываю. Она меня встречает, видит. Ого, что это, что происходит? Я вытягиваю букет цветов и говорю: Елек, это мой долг. Я твой муж, ты моя жена. На, держи. Это тебе мои цветы, потому что я должен тебе подарить. Очень, очень неправильный ответ на вопрос супруги. Почему? Будет ли вот этот букет чтить ее, как мою жену? Будет ли этот букет показывать, что я действительно люблю ее, ценю ее и хочу провести это время с ней? Отматываю назад, бегу также с букетом наверх, достаю, говорю. Елек, а? Да. Я дарю тебе этот букет, потому что сегодня особенный день. Я хочу его провести с тобой, потому что ты для меня дорога. Я хочу провести это время вместе с тобой. Друзья, когда мы идем в церковь? Мы идем, потому что это наш долг. Потому что Библия так сказала. Потому что пастор на одной из проповедей спросил, где в Писании находится стих, где сказано, что верующие должны быть в собрании. Кто-то вспоминает быстренько евреям, говорит, что да, верующим не нужно покидать своего собрания. И по этой причине я иду на богослужение. Или же все-таки мы идем сюда, потому что мы видим. Божью красоту и Христе, Его величие, Его славу. И мы стремимся в это единственное место здесь, чтобы спеть Ему, почитать Слово. Однажды наша жизнь, она здесь закончится, и мы придем в присутствие святого Бога, славного Бога, и мы будем полностью прославлены. Пока мы здесь, мы еще растем, мы еще идем только в этом пути, преображаясь постепенно, постоянно, из славы в славу. Но когда мы придем туда, на небеса, мы будем полностью прославлены. И это будет последним этапом нашего искупления Христом. У нас будет новое тело, без греха, болезней, слабостей. Но пока мы живем здесь, для нас это радостная надежда и ожидание того, что однажды мы будем прославлены, как и Христос. Пусть это будет ободрением, побуждением для нас отражать Слово, отражать своей жизнью Его славу, красоту и величие нашего Господа Христа.